Вітаю вас, шановні телеглядачі. Іти по жизни царським путем, во всем знать меру. Быть верующим, активным, но не чересчур. Быть любящим, но такой любовью, от которой бы не страдали окружающие. В общем, о том, как быть просто нормальным человеком, рассуждает отец Яков Кротов.
Если бы Богом был я, то я бы людей не создавал. Я бы ограничился, кошки, собаки, попугаи, слоны, коньяк. Но только без людей. Чем мы плохи? Никак не можем попасть в золотую середину. То есть в середине мы все время живем в середине, но она у нас не золотая, она у нас позолоченная. Это какая-то тупая середина. Вот есть в Евангелии выражение «царский путь». Имеется в виду, что на Ближнем Востоке любая степь, пустыня, там шло множество дорог. Тропинки переплетающиеся, верблюды идут, стада гонят. Все очень хаотично. И вдруг среди них, вот этих вот извилин, идет царская дорога. Самая первая была построена для египетских фараонов. Она шла из Египта в Сирию через Палестину и имела военно-стратегическое значение, чтобы быстро перебросить войска, подавить восставших подданных. Потом римляне делали такие же дороги. Они прямые, широкие, хорошо утрамбованные. А римские, они еще просто, покрыты брусчаткой, которая по сей день прекрасно работает. Вот царский путь. Он, во-первых, в серединке между всеми этими тропинками. Но наш царский путь – это совсем другое. Это просто безобразие. Это такой же царь, как вот Гришка Отрепьев. Что в данном случае, мне кажется, крайностями? Вера. Мы часто говорим о пассивной вере. Вот человек, захожанин, как любят говорить, вот он зашел в храм, поставил свечку, заказал панихидку, там, сорокауст, помолился, причастился, зашел-ушел. Пассивная вера. То есть на работе этот человек подделывает документы, не платит налоги, в семье он бьет детей, кричит на жену или на мужа. Я не сексист, женщины тоже грешат иногда. Его вера не проявляется в христианских поступках. Есть так называемая активная вера. Как говорил Александр Македонский, «Господи, защити меня, избавь меня от друзей, от врагов я сам избавлюсь». Господи, помоги мне справиться с активно верующими, от пассивных у меня проблем немного, они пожертвования дают и ничего не требуют. Активные верующие. Эти люди приходят и говорят, что-то у вас тут все антихристианские. Зачем отдельная одежда для духовенства? Зачем архаический язык? Вообще, зачем служить Евхаристию? Собрались вечером, поговорили, а вот все это там тело, кровь, это же все магия языческая, она ни уму, ни сердцу. Это все отменяем, сеночные тоже, побольше света. Вообще храм можно не строить. Давайте собираться по домам, оно душевнее. Активная вера. Неплохая. Но я бы предпочел пассивное. По простому принципу, как в старом советском анекдоте про, монгола на орбите, первый монгольский космонавт, Иванов включается такой-то, Петров проверяете координаты, а вы так же Грудин, ничего не трогайте. Религиозная жизнь, она действительно похожа на езду на автомобиле. В автомобиле главное что? Там несколько главных принципов, они все очень хороши для духовной жизни. Например, первая заповедь автомобилиста – не видишь, не едешь. Ты не видишь Бога, у тебя нет опыта Бога. Не делай вид, что ты верующий, не выступай от имени Божьего, подожди, пока будет опыт. Но есть и второе, ты, может быть, сидишь в Мазерате, может, у тебя мотор способен выдать 300 км в час – езжай так же 60, как едет москвич. Не используй ресурс целиком, потому что иначе будет плохо и окружающим, и тебе. Ты не должен ехать ниже определенной скорости. В этом смысле пассивная вера тоже неверная. Но и выше тоже не надо, иначе на дороге воцарится хаос. Гармония, смирение, оно не от слова даже «мир», оно от слова «мера». В церковнославянском хорошо видно, потому что там другая буква, не «и». Это вот «е», которое переходило в «и». Это мера, это идеал греческий, гармонии, равномерного развития человека. Всякое уродство, гипертрофированное развитие нехорошо. Поэтому, если уж хочешь строить церковь, можешь начинать с нуля, можешь приходить на готовые. Но в любом случае, как быть гармоничным? Выход один. Не сосредоточиться и быть гармоничным, а посмотреть на другого, послушать другого. То есть гармония никогда не изнутри, она от Бога, она от общения с людьми, и уже в последнюю очередь изнутри, когда сигналы от Бога и от людей воспринимаются, обрабатываются, обсуждаются и с Богом, и с людьми. И вот тогда уже нет активно верующих, гиперактивно верующих, пассивно верующих, а есть просто любящие. Потому что вера сама по себе не действие. Вера – это исток любви. Если у человека есть любовь, нет веры, я ему лучше скажу: голубчик, лучше не ходи в церковь. Не надо, тебе вера не нужна. Ты любящий, люби. Вот. Я не очень любящий, я буду веровать. А ты вот лучше люби, и все. Вот ничего не трогай, вот езжай по дороге, как едешь. Но по моему опыту, обычно любящие люди очень ищут веры и очень ее ценят, и знают, что любовь стоит не на их способности любить, а на чем-то более высшем.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Спасение человечества, а мы еще об этом будем говорить, что это такое, спасение человечества осуществлено тем, которого мы называем Христом, Богочеловеком, Сыном Божьим воплотившимся, тем, который принес себя в жертву. О том, что это такое, мы опять-таки с вами будем говорить. Вот. Вот это вот первый, так сказать, краеугольный камень, на котором строится все здание нашего мировоззрения. Однако при этом, напоминаю вам, мы с вами еще раз обращали внимание на то, что все это прекрасно знает сам сатана. И остается дьяволом. Поэтому, когда мы говорим о сущности христианства, то нужно подразумевать под христианством не только вот оно, вот там оно лежит в каком-то ящике, в каком-то компьютере, где можем посмотреть все его данные. Это предмет. И когда остается он только для человека предметом, тогда проку от этого никакого нет. Мы говорим о сущности христианства для человека. Не забудьте, сейчас вот 20-21 век. Основная постановка всех вопросов носит уже совсем другой характер. Не отвлеченно-умозрительный, а именно в том, как в связи с человеком, какое отношение имеет к человеку, что делает с человеком. То есть все соотносится, любая постановка вопроса соотносится с человеком как таковым. И вот с этой стороны, и это, пожалуй, еще более важное, мы здесь можем и должны говорить о том, что сущность христианства для человека состоит в том, чтобы он сам убедился в том, что ему нужен вот тот, о котором написано в книгах, о котором написано в Евангелии, что он ему нужен. Что для этого нужно сделать? Что это вообще означает? Вот это и составляет, если хотите, сердцевину того, о чем бы и должно говорить богословие и чем оно должно было бы заниматься. Христианство говорит о возможности преображения человека, подразумевая под преображением ничто иное, как освобождение человека от власти того, и лучше сказать, тех стремлений, намерений, чувств, желаний и так далее, которые присутствуют в каждом из нас. Первое и главное для человека – это увидеть, что оказывается, насколько я подвластен своим инстинктам, своим часто неразумным влечением, иногда отвратительным, безобразным, идеям, мыслям и желаниям и так далее, подвластен. И здравый человек, он всегда может увидеть, что вот эта подвластность меня этим вещам, вот это вот порабощение меня ими, оно приносит мне действительно страдания. Оказывается, все то, что называет христианство грехом и страстями, приносит человеку в конечном счете только мучения и страдания как таковые. Поэтому задача христианства – освободить человека от иго вот этих вот вещей, освободить его, сделать его независимым от этого. Проще сказать – исцелить его. Вот это вот задача. А чисто отвлеченное понимание христианства, оно мало что дает человеку. И более того, я вам скажу, это очень важно иметь в виду, что это отвлеченное знание, оно даже не очень важно. Вы слышите? Оно не очень важно. Нет сомнения, что простые люди, которые не получили никакого богословского образования, но которые искренне верят, живут по-христиански, так, что они действительно приобщатся к Богу. Хотя они ничего почти не знают. Помните у Мельникова-Печерского на горах и в лесах, как он там приводит пример с таким с юмором, как один проповедник молодой на Троице говорил проповедь и объяснял людям, что такое Троица. И когда уже объяснил все основательно, спрашивает стоящего рядом эту громадину Фому. Понял, Фома? Понял. Говори, что такое Троица? Христос, Богородица и Микола. Бедный проповедник чуть не упал в обморок. Ах ты такой, слушай же, дубина-то эдакая. И давай еще на полчаса объяснять. Теперь понял, Фома?
Понял.
Отвечай.
Микола, Христос и Богородица.
Ну, все. Непробиваемый Фома. Абсолютно непробиваемый. Фома уже знает, что такое Троица. Чего тут этот какой-то молокосос, мальчишка, прислали им? Священник и четвердит там о чем-то, каком-то Духе Святом, Сыне Божьем. Фома знает. Я к чему говорю? Что действительно уровень познания христианского вероучения очень многих людей, можно сказать, не превышает вот этого самого элементарного восприятия. И что это значит? Мы допускаем глубочайшую ошибку, когда оцениваем христианство человека по степени его знаний, правильного или ложного знания им христианских истин. Еще раз обращаю ваше внимание, дьявол не просто верит, а точно знает, что такое Троица получше нас, как понимать Боговоплощение, какое соединение природ во Христе, что означают все таинства. Вы слышите? Знает. В то время, как мы можем только верить. Православнейшая тварь. А мы говорим, дьявол. Вы подумайте. Вот та ошибка, которую мы постоянно совершаем. Оцениваем православие, потом, да, как? Ответьте, это все кажется правильно. Смотрю, читаю некоторые книжки, некоторые главные, чтобы человек православно учил. То есть по полочкам, по догматическому богословию какой-нибудь там Малиновского или кого-нибудь там, да, или Макария Булгакова, все. А прочее – это уже как ничего подобного. Грубейшая ошибка. Христос спросит каждого человека не о том, как он понимал дух и материю, как он понимал даже Святую Троицу, как понимал он филиоку или без филиоквы, не об этом спросит, а спросит о другом. Осуждал ты или нет? Завидовал или нет? Обманывал или нет? Совесть. Вот он, голос Божий. чистота совести, оцениваемая как по христианским началам жизни, по заповедям Божьим, вот что характеризует православие человека. Прежде всего, то есть что? Его духовная сторона, не рациональная, не компьютерная, что у меня в голове там набито, какие программы, какая информация, а именно состояние, духовно-нравственное состояние человека. Друзья, не будем забывать, что сатана все знает, православнейшим образом знает и остается дьяволом. Поэтому сущность христианства заключается в чем? В искреннем стремлении человека к осуществлению вот той нормы человечности, которая дана нам в Евангелии. В Евангелии дана, в Его заповеди, в учении Христа. Стремление, искреннее стремление. Вот что такое искреннее стремление. Слышите? Не формальные вещи, а искреннее стремление. Вот хочет человек, да, я иду, может, спотыкаюсь, может, упаду, но я искренне хочу и иду, что бы ни было. Хочу жить по-христиански, и насколько это в моих силах, я это делаю.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжает рассуждать о предназначении человека на примере жизненного пути Иоанна Крестителя.
Евангелие от Луки, 1 глава, с 13 по 16 стих. «Ангел сказал священнику Захарии, услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери». Поэтому первый урок нам и первый вывод – иногда мы молимся о всякой чепухе, а молиться надо о главном. Когда он в итоге родился, подрос и вышел на служение, внимание, он пошел не в храм, а в пустыню. Тоже интересный вопрос. Ведь некоторые, чтобы послужить Господу, пытаются идти в храм. А он в храм не пошел. Он был какой-то вот нестандартный в этом вопросе. Он пошел в пустыню, и в пустыне послужил Богу больше, чем в храме. Тоже парадокс. Это что обозначает? Что Бог своим присутствием не локализован в пространстве. И можно быть в храме без Бога, а можно было в пустыне с Богом. Иногда мы, образно говоря, переоцениваем значение того или иного элемента системы духовности, культуры, религии или так далее. Обожествление храма больше Бога – это разновидность идолопоклонства. Обожествление Библии больше Бога – это разновидность идолопоклонства. И поэтому, когда пришел сам Христос, или когда он открыл пророку и предтече Иоанну Крестителю, в чем была суть их проповеди? Что он сказал самарянке? Вы, наверное, не знаете сами, чему кланяетесь. Поклоняться Богу надо не на этой горе и не на этой горе, не в этом храме и не в этом храме, не по той книге и не по этой книге. Надо в духе и в истине поклоняться Богу. И таких поклонников Бог ищет себе. И придет время, и настало уже, когда так будут поклоняться Богу, и Бог будет принимать это истинное богопоклонение. Я хочу сказать, друзья дорогие, что, к великому сожалению, мы говорим о православии, иногда не определяя, а в чем состоит православие. На мой взгляд, культуролог и религиозный философ Федотов дал определение православия в одном из, на мой взгляд, наилучших вариантов. Он сказал, православие – это равновесие элементов. Я хочу, чтобы вы запомнили это и записали, и потом подумали. Православие тире – это равновесие элементов. Есть комплекс составляющих частей комплекса целостной духовности. Храм – это один из элементов, книга – это второй из элементов, обряд – это третий из элементов и так далее, и так далее. Православие – это равновесие элементов. Это правильная пропорция между этими элементами. Мы ценим значение храма, но не больше, чем самого Бога. Мы ценим значение Библии, Священного Писания, но не больше, чем самого Бога. Это очень серьезные вопросы. И только отдельные святые в отдельные моменты показывали нам, как это важно. Когда в 20-е и в 30-е годы в Советском Союзе было гонение, позакрывали храмы, на весь Советский Союз на свободе оставалось там 4 епископа, пару сотен священников, оказывается, и так далее. И один, вырвавшийся из Советского Союза, приехал на Афон и Силуану Афонскому говорит: «Что же это будет? Так пойдет дальше, не останется ни одного храма, а в храме не останется ни одной книги. Гибель же будет народу без Священного Писания». И вдруг Силуан Афонский говорит: «Да это не самая большая беда». «Как не самая большая беда?» А он говорит: «Лишь бы остались живые носители благодати, лишь бы остались живые носители мистического опыта, а книги мы новые напишем». Монах, святой, подвижник, носитель сознания и понимания святости, у него была иерархия ценностей такая, которая удивила бы многих. Люди шарахались, там, кирдык, конец, конец света, конец книги, конец храма, не конец духовности. И поэтому Бог учил израильский народ. Первый храм потеряли не из-за храма, а из вашего неправильного отношения к храму. Книгу потеряли святую, потом снова нашли Тору, закон. Не из-за книги, а из-за вашего отношения к книге. И когда пришел сам воплотившийся Бог и говорит: «Среди вас тут стоит, который больше храма и больше книги, а вы его в упор не видите и не понимаете, и не чувствуете». Вот это и было почти что центром проповеди Иоанна Крестителя.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Недовольство эллинских вдов несправедливым распределением продовольствия, о котором упоминается в книге «Деяний апостольских», намекает нам, как мы уже отмечали с вами, на очень непростые взаимоотношения внутри христианского сообщества апостольских времен. Люди, становясь учениками Христовыми, христианами они тогда еще не именовались, христианами их будут называть в Антиохии несколько позже, вносили в это новое для них сообщество свои особенности, свои проблемы, и культурные, и национальные, всякие. Конечно, эти проблемы не могли не решаться в благодати Божией, но, как вы прекрасно понимаете, в полноте благодати человеку 24 часа в сутки жить достаточно сложно. Упомянем давайте сегодня проблему диалога культур. Момент, между прочим, очень важный для истории Церкви. Ну вот, предположим, мы с вами, будучи людьми весьма разумными, чуткими и внимательными к другим, что бывает с нами далеко не всегда, таковыми и попали в китайскую семью, неважно, городскую или сельскую. Нам там очень многое покажется непонятным, даже если мы будем дневать и ночевать в этой семье. Стиль жизни, образ действия, характер мышления этих людей нам представится очень странным, весьма непохожим на наш с вами. И мы должны будем очень полюбить этих людей, этот народ, чтобы диалог между нами мог всерьез состояться. Великий русский филолог, академик Щерба, говорил, что даже выучить язык другого народа по-настоящему можно только, если вы очень полюбите этот народ. не может стать хорошим переводчиком, допустим, с литературного английского, человек, не любящий культуру англоязычных народов. Необходим, так сказать, такой вот диалог любви. Да что говорить об англичанах или японцах? Взять можно и более близкий пример. Бывшая наша Средняя Азия или прибалтийские народы. Это же совсем другой мир. Да что там говорить? Вряд ли мы, херсонцы, жители даже такого вот провинциального городка, хорошо понимаем обитателей ближайших деревень, Каханов, скажем, или Костогрызов. То есть проблема диалога – это вещь очень серьезная. Так вот, как вы помните, вначале было несколько сот учеников Христовых, в основном из Галилеи, и было несколько выходцев из Иудеи. Потом к ним стали присоединяться иерусалимляне, затем люди из Иудеи и, в конце концов, из каждого народа под небом. Но надо сказать, что какой-нибудь еврей, проживающий в греческом центре, типа Коринфа, Эфеса или Тарса, говорящий, естественно, на греческом языке, был по своей культуре гораздо ближе к своему земляку-язычнику, жителю своего города, нежели к единоверцу, живущему в Иерусалиме, в Иудее. И этот факт тоже мы должны учитывать в наших последующих разговорах. На самом деле, близость иудеев из разных народов, из разных культур между собой, основывающаяся на единстве веры, единстве того же храма, эта близость могла быть и вовсе не так уже велика. Это единство не всегда было ощутимым. Иудеи, живущие в разных частях Римской империи, принадлежали, можно сказать, почти что к разным цивилизациям. Палестинские иудеи, например, могли высоко задирать нос и сверху вниз смотреть на некоторых иудеев рассеяния, которые потеряли язык, не говорили на арамейском языке. Собственно, в повседневной жизни тогда не говорили на иврите, говорили на арамейском. Он тоже семитский, но это другой язык. Более того, иудеи по вере, а не по крови, даже этнически достаточно различались. Например, какие-нибудь эфиопские иудеи, фалаши, они почти негры. В современном Израиле с ними проблемы, потому что они настоящие иудеи, по вере и закону, но по внешнему виду они как эфиопы. Да и на саму веру цивилизационное, культурное, национальное различие накладывали свой отпечаток. То есть люди, находящиеся в разных цивилизациях, в разных культурах, в какой-то степени по-разному воспринимают даже одну и ту же веру, одно и то же писание по-разному толкуют. По толерантности иудеи очень различались. Те, которые находились в странах подальше от родины, хотя и жили в замкнутых социальных структурах, тем не менее, волей-неволей были более терпимы к иным верованиям, обычаям и традициям. Да, они все были очень разными. Иудеи Востока отличались, скажем, от иудеев Рима или Северной Африки. Но, тем не менее, у иудеев рассеяния была одна общая черта. Их кругозор был значительно шире, больше и серьезнее, чем у иудеев палестинских, потому что они были людьми как минимум двух культур. В этом смысле на какие-то вещи, на которых свет клином сошелся у палестинских иудеев, те же эллинисты смотрели спокойно, что зачастую палестинцев и раздражало. Таким образом, преодоление национальных, культурных и цивилизационных проблем требовали в иудейском сообществе времен земной жизни Спасителя, да и в апостольский век, серьезных усилий. И, безусловно, войдя в сообщество учеников Христовых, эти проблемы не испарились. Они также требовали некоего решения. Быть может, не стоит их преувеличивать, но также нельзя и преуменьшать эти проблемы. Потому что, еще раз подчеркнем, диалог культур – это вещь чрезвычайно серьезная. Остановимся давайте на этом с вами сегодня. Если даст Бог, продолжим наш церковно-исторический экскурс в следующей телепрограмме. Всего вам доброго, до побачення.